Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», 15.06, среда, 3 февраля. Меня зовут Юрий Будкин, это программа «Пиджаки». У нас сегодня такой не очень частый случай. Пиджак не просто в пиджаке, но еще и в галстуке. Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Сергей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Это прямой эфир, можно присоединяться по телефону, через смс-портал, через сайт, через твиттер. Все варианты возможны. Я предлагаю вот начать с ленты. Прямо сейчас на лентах высказывание Владимира Путина. Мы знаем, что есть проблемы с лекарствами в аптеках, потому что все решили выкупить все нужные и ненужные лекарства от гриппа, поэтому теперь там дефицит. И вот Путин говорит об усилении контроля за медицинскими товарами и в связи с этим, и в связи с тем, что у нас ужесточают лицензирование, и определенные вакцины пропадают, на это жалуются. И он говорит, нельзя создавать дефицит, ужесточение лицензирования должно идти параллельно с ростом производства. Но дефицит тоже есть. У вас есть объяснение, откуда он берется?
Конечно. Потому что я
покупают, что не нужно?
Деятельность нашего либерального правительства воспринимаю как системное вредительство.
Так.
И то, что они президенту вкладывают свои идеи, это для нас общественно опасно. Просто я хочу сказать,
вы бы были нелиберальное правительство.
Вот тот Иран, который мы привыкли ругать, фундаменталистский, исламский, за годы санкций он наладил производство лекарств полностью свое, и его лекарства, не уступая по качеству европейским, это эксперты сказали, а не я, значительно дешевле. И он себя полностью обеспечил. А сейчас он еще и победил в санкциях, так что санкции бывают полезны.
Не, ну в данном-то случае...
Если во главе будут патриоты.
Так. И что?
А если будут либеральствующие экстремисты, то они только погубят страну.
Но ведь определенных лекарств и при патриотах в советское время не хватало.
В советское время была другая эпоха, да, другая система и другие проблемы. Нам бы те проблемы сегодня.
Хорошо, 596-й прямо сразу спрашивает, а вы, вот, например, следите за переговорами в Женеве?
Нет. Почему? Потому что я сегодня не занимаю никаких постов. А тратить время на то, как развлекаются политики европейские, американские, с участием наших сегодняшних, жалко время.
Хорошо, тогда по поводу вчерашнего назначения, неожиданного для многих, появления на политической арене нового исполняющего обязанности тульского губернатора. Ну вот вы, например, вчера с утра знали, кто такой Алексей Дюмин?
Даже сейчас не знаю, хотя знаю, что его назначили исполнять обязанности. Я вообще не завидую сейчас всем губернаторам без исключения, потому что у них под ними народ, который недоволен, который хочет работы, который зарплату требует. А сверху абсолютно не понимающее происходящего руководство правительства.
Но подождите, если вот так вот вы это объясняете, а почему тогда люди соглашаются идти на эти, в общем, как это раньше говорили, расстрельные должности?
Вы знаете, очевидно, кто-то искренне пытается спасти свою малую родину, кто-то хочет заработать, а кому-то поручают перед тем, как он займет должность руководящую в Москве, попробовать себя в глубинке. То есть, бывает и такое.
Ну вот в данном случае, как вы это рассматриваете?
У меня нет информации, чтобы... А я когда не владею всей информацией, что комментировать?
Хорошо, тогда по-другому. Вот провокатор услышал в вашей фразе, я не занимаю никаких постов, мол, дескать, где-то вот вторым фоном идет, а хотелось бы.
А я не скрываю, что я намерен участвовать в выборах в Государственную Думу, потому что ни мне, ни Российскому общенародному союзу не нравится наша внутренняя политика совершенно, и тем более мы бы не хотели реванша гайдаровско-касьяновских сил, независимо, что тех, кто собирается на этом шабаше-гайдаровском форуме, а это сегодняшнее правительство, что тех, кто сегодня якобы либеральная оппозиция, не дай бог.
То есть вы вместе с Кадыровым против Касьянова?
Знаете, я не знаю, в чем детально разногласие Кадырова и Касьянова, но больше в данном случае я с Кадыровым.
Но тогда вы же слышали, вокруг чего, собственно, вокруг чего заварилась вот эта каша обсуждений, когда Кадыров поместил у себя в Инстаграме видеоряд, снятый где-то за границей, где... и, короче, поместил это в Перископ. ну, как теперь говорят, или в прицел. Вот насколько это правильно с вашей точки зрения?
Ну, знаете, я много раз сам был в перископе, когда в меня целились, что во время Афганистана, где я был солдатом, что в 93-м, когда мы защищали Верховный Совет, я неуютно себя чувствовал, без вопросов. И такие шутки не очень удачны.
Но это шутка.
Я убежден, что это патриотическая ирония. Это оценка того, что вот недруги. Вот я, например, говорю, что я внутри страны считаю, что у меня много политических противников, с которыми надо бороться. Но бороться парламентскими способами, чтобы они не толкнули страну в революцию, когда разбушевавшийся народ будет сносить всех, кто мал-мальски причастен к власти.
Но вы полагаете, что, вот, например, Касьянов может устроить вот это вот?
Он не может, но он может попытаться оседлать народный протест, потому что до бесконечности банкротства банков, падения рубля.
Но вы же говорите, но сколько, что он из
сколько
либералов.
Можно верить, что наш рубль летит в пропасть по вине санкций или какого-то кризиса? Кризис-то рукотворный нашим центральным банкам и правительством. Но это не понимает только закостенелый либеральный экстремист или человек, который вообще не хочет ничего понимать.
Так, апельсинчику только объясните, почему вы Касьянова, говорит, называете гайдаровским либералом? Ведь Путин назначал его премьер-министром.
Касьянов при Путине представлял семью Ельцина. И именно поэтому первый период пребывания Путина на посту президента, он и еще группировка ельциноидов, они контролировали каждый шаг президента. И надо отдать должное Путину, он... выполнил свое обещание, никого из них не тронул. Но он не клялся, я думаю, пожизненно их держать при власти. А то, что я просто знаю, как Касьянов, узнав о намерении тогдашнем президента Путина меня поставить на направлении собирания и объединения России и Беларуси, я все же до 2000 года возглавлял парламентскую комиссию по формированию союзного государства, как именно Касьянов сорвал прямые указания о моем назначении, не допустив, чтобы объединение с Белоруссией пошло.
Так, человек подписывается в Твиттере как русский дятел. Ну, это так придумал себе человек, сам выбрал.
Ну, дятлы есть не только среди западников.
Ну, так вот, товарищ Бабурин пишет, он: у нас в стране обстановка такая, как говорят по телевизору, а не как на самом деле. Так что у нас все хорошо.
Дятел есть дятел.
Хорошо, но я был бы благодарен, если бы вы были чуть корректнее, мне кажется. Сергей Бабурин.
В чем?
Хорошо. Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Ну, люди просто по-разному могут воспринимать. 7373948, телефон прямого эфира. Вы вот, кстати, следили за этой историей. Вы сказали, что вам интереснее то, что внутри, но многие с большой надеждой следили за тем, как во Франции показывают какой-то фильм про Майдан.
Да, я считаю, что о фильме судить будем, когда его увидим, но а о реакции на этот фильм можно судить уже сегодня. И реакция украинских политиков и политологов, она говорит, что фильм, очевидно, очень интересный.
Но подождите, то есть вам кажется, что этот фильм, он для кого вообще? Для политологов? Для реакции? Для чего он нужен? Или чтобы нам казалось, что он интересен?
Я убежден, что журналисты честные, которые хотели бы донести реально ими увиденное и ими понятое, существуют не только в нашей стране, они существуют и в других странах, в том числе во Франции. Если один из них снял фильм, который по своему содержанию различается от майдановской идеологии, это не свидетельствует, что он не прав.
Нет, просто...
И тем более не говорит о том, что это Россия сделала заказ на этот фильм.
Ну вот просто если перейти на российскую почву, то можно ведь показать фильм по Первому каналу, а можно, к примеру, по каналу «Дождь» или еще какой-нибудь канал из кабельных придумать. А так вот, мы не преувеличиваем значение этого фильма?
На мой взгляд, мы отметили факт его появления. Если мы его покажем по Первому каналу, мы преувеличим. Вернее, мы придадим этому фильму совершенно другое значение, более масштабное, чем, может быть, мечтал автор.
Его надо показывать здесь, в России?
Я не видел фильма, а ко всем фильмам я отношусь сегодня очень осторожно, потому что иной раз яд содержится в очень вкусной оболочке.
276-й возвращается к ситуации между, по поводу Кадырова и Касьянова. А коллаж Кадырова, разве он не в стиле карикатур Шарли Эбдо, спрашивает 276-й?
Возможно, но он адресован как раз любителям этих карикатур. И я очень признателен был Кадырову заочно, когда он собрал после Шарли Эбдо многотысячный митинг в Грозном, потому что нужно вот этой вседозволенностью ограничивать себя хотя бы нравственными параметрами. Кадыров не переступал, на мой взгляд, этих параметров в своих и в словах, и в своих картинках. Но если, извините, они кого-то обидели, то они близко не подходят по своему стилю к Шарли Эбдо. Еще многие не видели то, что сегодня кочует по интернету творчестве российских художников. Вот то, это близко к Шарли Эбдо. Я веселюсь, когда это вижу, но говорю, что все-таки это для взрослых.
Хорошо, главрыба, насколько я помню, это наш крымский слушатель, пишет, а вот вы упомянули, что вы в свое время занимались собиранием земель российских. А что сейчас на пути собирания и воссоединения Беларуси, Украины и так далее? Вот с вашей точки зрения, этот проект закрыт, поезд ушел?
Я вот только что был в Болгарии, встречался с болгарской общественностью, потому что я, хотя меня больше беспокоит внутренняя политика, но я не хочу, чтобы Россия терпела поражение во внешней. И самый неприятный вопрос, который ко мне был обращен от наших друзей, славян, это вопрос был такой: а вот вы, Россия, когда вы отреклись от СССР, когда вы отреклись от социализма, что вы строите, что вы делаете, какую цель вы себе поставили, куда вы идете? Вот нам, болгарам, держаться за вами или держаться от вас подальше? И я был вынужден сказать, что я могу изложить свою точку зрения, а официальной точки зрения я практически не знаю, потому что у президента она одна, у правительства другая, а у государства российского 30 лет непонятное. Вот чего мы хотим на послесоветском пространстве? Возьмите тот же Донбасс. Мы хотим присоединить их к России в соответствии с их просьбами, признать их независимость, этих двух республик, или усиленно втолкнуть назад в Украину?
Это Юрий прям спрашивает, а земли-то хотели воссоединяться?
Значит, я являюсь почетным доктором Донецкого национального университета. И мне горько бывать там, помогая, вот, выступая перед студентами, общаясь с коллегами, которые Киевом лишены ученых степеней и званий за то, что они остались в Донецке. И они говорят, а вы определитесь там, в Москве, что вы хотите. 604. Вот поэтому мы пойдем на выборы, потому что пора определяться. Если вот наше поколение, тех, кто помнит СССР, не исправит последствия преступления 91-го года, дети не смогут. Слушайте, одна надежда на внуков.
Но в нашем, вашем поколении ведь и Лукашенко.
Лукашенко? Я был по его приглашению 604-й. На его инаугурации. Цитирует, я хочу сказать, что сейчас, когда он выступал на своей инаугурации, нам потом раздали заранее распечатанный текст, и он отличался от его слов. Вот в первоначальном тексте была фраза: «Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией будет продолжать строить союзное государство». А когда он выступал с трибуны, Лукашенко не удержался и сказал с горечью: «Республика Беларусь вместе с Российской Федерацией будет продолжать строить союзное государство, если это Российской Федерации надо».
Хорошо, 604-й все-таки цитирует другого, в смысле, другое из Лукашенко. «Уйдем в землянки, но под Москву не ляжем». Пишет, это же Лукашенко говорил, а не Гайдар.
И что?
Ничего.
А вы хотели, чтобы он бы ляг под Дерипаску Ходорковского, Абрамовича вот в течение этих 20 лет? Или под сегодняшнюю группировку олигархов? Что, Ротенберги лучше, что ли? Поэтому, вы знаете, не надо ни под
кого ложить. А при Лукашенко все хорошие.
Вот вы знаете, вот я хочу откликнуться на спор, кто прав, Ленин или Сталин. Вот сейчас вот, вы просто, когда вот сегодня стало модным говорить, что прав был Сталин в автономизации, я, к сожалению, так же считал 25 лет назад, когда страна разваливалась. И тогда действительно был прав Сталин, мы упустили шанс. Но сегодня прав Ленин, потому что собрать страну, приглашая Белоруссию, Украину, Казахстан, Молдавию, там другие республики в автономии, это бред сумасшедшего. А вот предложив союзное государство, то, что сделал Ленин для национальных республик почти 100 лет назад, вот это сегодняшняя задача номер один.
То есть, когда Путин говорит про атомную бомбу, он не прав.
Он уже от этого скорректировал, не хочу дальше заниматься мучениями президента на эту тему.
Бабурин сказал, что не понимает, что правительство гробит экономику. Только кретин или враг? Вы говорили такое?
Ну, я несколько другими словами, но мысль радиослушатель уловил.
Ну, то есть, а Путин понимает про правительство?
А вот это для меня загадка. И загадка не одного года.
Так, про идеологию Виталий 44-й спрашивает. То, что вы говорите, это практически идеология. Ну, так он характеризует.
Конечно,
И вот это нужно России?
Чтобы вот я убежден, что Россия может возродиться только на идеологии союза народов, русской национальной культуры и православных духовных ценностей. Вот это та идеология, которая должна быть, не побоюсь сказать, государственной.
А у тех, у кого другие взгляды?
А это предполагает свободу мнений, но запрет действий враждебных и разрушительных.
Но если у вас есть одна идеология...
Диверсантов в тюрьму.
Но все действия, которые не сопрягаются с этой идеологией, будут тогда диверсионными.
Конечно. Потому что я еще раз говорю.
Другая
ты можешь
национальность.
Думать, высказывать свои идеи, какие хочешь. Но как только ты начнешь бороться против идей, которые соединяют страну, вот эту борьбу надо пресекать. Национальность вообще тут ни при чем, потому что Россия всегда была полиэтнической страной. Потому что если вы копаться будете, у кого какая кровь, вы что, будете изгонять из литературы Пушкина, Пастернака?
Ну, люди разной национальности всегда будут требовать, чтобы национальности были равны.
Ничего подобного. Православие всегда снимало трения межнациональные. Поэтому православие всегда объединяло нации на основе единой духовности.
А рецепты, которые работали
Русь
всегда, работают
и сейчас. Духовность. Они работали 1000 лет и будут работать еще столько же, если бы какие-нибудь шизофреники не взорвут земной шар своими либеральными потугами.
604-й пишет, ну, Лукашенко, вот то, о чем вы говорите, говорил в конце второго срока Путина. Реинтеграция с Белоруссией исчерпана таможенным договором. Снимите, наконец, розовые очки, пишет 604-й.
У меня нет розовых очков, но у меня слишком реальное понимание, что происходит. К тому же я вам свидетель, я официально говорю вот сейчас в эфире, что в 96-м году Александр Григорьевич Лукашенко, даже если он сейчас это будет опровергать, хотел вступить в состав России, как Богдан Хмельницкий, без каких-либо условий, одномоментно.
Хотел-перехотел, и сейчас
к лету.
Не 96-й.
Извините, ему помешал московский Кремль, который испугался такого во внутренней политике.
А теперь Лукашенко этого не хочет.
Только ли?
Хорошо.
Он не хочет, чтобы его проглотили наши олигархи. А кто этого хочет из нормальных политиков?
7373948. С нами лидер партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин. Петр Порошенко опять обвинил Россию в военной активности на востоке Украины. Он дал интервью изданию «Бильд» и сказал, что сейчас угроза открытой войны даже больше, чем в прошлом году.
Я очень сожалею, что сегодня односторонние обстрелы Донецка и Луганска считаются нормой со стороны украинской армии, а стремление ополченцев обезопасить свою жизнь считается экстремизмом. Я бы не удивился, если бы ополченцы, собрав силами, освободили всю территорию каждой своей республики. И я бы не удивился, если бы они оказали помощь соседям в освобождении от вот этой разрушительной псевдоукраинской бандеровской идеологии.
Ну, а вот в данном случае на вас не розовые очки? Ведь люди-то разные, а вы всех их одним миром, что называется,
мажете. Я могу сравнить, сколько людей было в Донецке летом прошлого года и сколько в декабре. Летом это был пустой город, в декабре пробки на дорогах. И даже летом вот один микрорайон обстреливается артиллерией, а через 3 квартала ходят троллейбусы, ездят машины, и пусть немного, но мамы идут с колясками детскими.
Слушайте, вот Юрий пишет, вы хорошо читали биографии нынешних правителей Донецка?
Значит, я хорошо знаю историю страны. Я знаю, что люди умеренные никогда не совершали исторических поступков. Если кто-то мне хочет сказать, что там молодежь, связанная с криминалом, я не уверен, что любая радикальность является криминалом. И я хочу сказать, что первыми в ополчение пошла не молодежь. Первыми в ополчение пошли...
Лидеры-то Донецка и Луганска все-таки не молодые люди.
А я хочу подчеркнуть. Ополченцы первые — это были 40-летние. Те, которые... Это ветераны Афганистана, это те, кто помнили СССР. И только в 15-м году в ополчение потянулись 20-летние, когда они увидели, что происходит. На своей шкуре почувствовали все это.
Вот есть такой комитет 25 января. Вы слышали о нем?
Нет.
Стрелков... Это имя вам ничего не говорит.
Я даже виделся с этим человеком на одном из мероприятий. Считаю, что у него есть значительные заслуги в защите русской
ну,
идеи.
Ну хорошо, тогда по-другому. 866-й четко спрашивает.
У него своя жизнь, у нас своя.
Но вот 866-й четко спрашивает. Раз вы так говорите, наверняка слышали о комитете 25 января, почему вы не с ними?
А я не знаю о реальных... желаниях членов этого комитета. И оппозиция Стрелкова, я к нему отношусь достаточно хорошо, поэтому я их просто не хочу комментировать. Но для меня и для моих соратников все, что там говорится и делается, это 25-летняя давность. И я огорчен, что они не подключились к нашей борьбе за единую страну, а стали клепать что-то свое. Плохонькую лодочку, но свою.
Виталий 44-й пишет, вот Запад постоянно сетует на неисполнение Минских соглашений.
А они что, не могут... Надо забыть о Минских соглашениях. Ну, вот как? Мы с вами должны понять, что Киев давно их перечеркнул.
А Запад почему терпит это?
А Западу, у него нет другого рычага влиять на Россию и на население Донбасса. Но мы должны понять, что сегодня загонять Луганскую республику, Донецкую республику назад в Украину, навязывать им выборы по украинским законам, это будет геополитическим преступлением. Я надеюсь, что Путин на это не пойдет. Нельзя делать народ через силу частью какого-то другого, чуждого ему уже государства.
А что если по киевским правилам провести честные выборы, выберут киевлян?
А речь не о честных выборах. Речь о выборах по украинским законам, при наблюдателях из Киева. Вы внимательно посмотрите эти Минские
соглашения. Международных наблюдателей.
Международных наблюдателей, приехавших через Киев. Вы знаете, поэтому давайте. А выборы были. Я за то, чтобы были честные выборы. И в России тоже в том числе. Но давайте поймем.
Но те выборы, которые приводят к нужному вам результату, честные? А те, которые приводят...
Вы знаете, если бы вот я делал так, как вы сейчас вот говорите, я, верно, я бы был уже давно или в этой краснопресненской группировке, или, наоборот, меня бы давно уже физически не было. Но я юрист, к сожалению, не только политик, я всегда соблюдал и соблюдаю закон.
Когда вы последний раз в Донбассе были?
В декабре.
И как вот, по вашим ощущениям, война все ближе или нет?
По моим ощущениям, люди устали. Они хотели бы ясности. И поскольку возвращение назад в состав Украины для них означает просто смерть, для многих физическую, они, конечно, надеются, ну, не хочет Россия их брать к себе, ну, дайте жить нормально, как независимым государством.
А они могут?
Могут.
Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Это программа «Пиджаки». Сейчас 15:30. На очереди информационный выпуск. После этого будет немного рекламы, а потом мы продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 3 февраля, 15:35. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Тут у нас на сайте, напомню, говоритмосква.ру, возможность написать сообщение в эфир на смс-портале, номер которого +7 925 48 94 8. Прямо один за другим люди пишут по поводу Донбасса. Вот, например, Виталий 44-й вам. Донбасские республики при всем уважении жить самостоятельно-то не смогут. Скорее всего, они будут как Абхазия и Южная Осетия, то есть сидеть на российских дотациях. За это надо будет платить.
Они самодостаточны, потому что у них есть экономика. Они имеют примерно на порядок более мощный потенциал, чем Приднестровская Молдавская Республика, которая живет в гораздо более тяжких условиях, при полной блокаде сегодня со стороны и Украины, и Молдовы, но живет. И поэтому не волнуйтесь, они выживут. И, конечно, в ближайшее время без российской помощи гуманитарная катастрофа будет углубляться, но у них есть внутренний потенциал и в экономике, в промышленности, и в экономике, в сельском хозяйстве. Так что не волнуйтесь, они гораздо меньше потребуют от России денег, чем сегодня исчезают в правительственных российских программах.
Харьковчанин пишет: не называйте всех украинцев бандеровцами. Я вот, например, пишет, что не хочу никому, не делал плохого, а вы, получается, всех под одну гребенку.
Ни в коем случае не хочу всех под одну гребенку, я согласен с радиослушателем, но давайте поймем, что сегодня действительно происходит становление псевдоукраинской государственности на идеологии, которую пропагандировали Бандера, Шухевич и другие. УПА, Украинская повстанческая армия, она ведь реально мечтала при опоре на гитлеровцах создать независимое украинское государство. И когда гитлеровцы выступили против этого, тогда они стали стрелять и в сторону коммунистов, и в сторону фашистов. И то не всегда. Так что вот тут надо выбирать.
Помните, мы про русского дятла говорили, цитировали его. И вот он теперь увидел, как ему кажется, логическую ошибку в ваших словах.
Пожалуйста.
Пишет: вы говорите, что нужно создавать союзное государство, но при этом не указывайте, а какой интерес у другой стороны союзничать с падающим, по сути, соседом.
Очень правильная постановка вопроса. Поэтому ключевым является задача поднять Россию из пропасти. С колен вроде бы ее приподняли, отряхнули, но на ноги не поставили. Потому что, когда нам сегодня раздаются из правительства голоса, что, видите, экономический кризис такой, давайте срочно распродадим все, что еще осталось, и срочно новые списки на приватизацию гособъектов и госпредприятий, того же Сбербанка там и всего прочего, это что? А кто виноват, что Россия встала вот в такой ситуации? Не это ли правительство? Но почему все это воспринимается как объективная закономерность, когда конкретно виноваты Набиуллина, Улюкаев, Медведев, Дворкович и многие другие?
Слушайте, вот вы когда говорите, конкретно виноват вот этот, вот этот, вот этот, я вам тут же...
Они отвечают за конкретные сферы.
Хорошо.
Если там крах, то извините, уйдите, пусть придут те, кто справятся.
Должна быть какая-то логика. Вот просто паштет, он пытается в этой же логике говорить: подождите, но Бабурин показал себя политиком в 90-е. Мы до сих пор помним. Ну и дальше возникает вопрос, а может быть, вы тоже виноваты?
Что они помнят? Как мы остановили бандитскую приватизацию, чтобы не все распродали? Или пытались снять Ельцина, за что нас расстреляли в Верховном Совете, и готовы были совершить переворот, если бы у нас импичмент удался в 99-м году?
Ну, это хорошо, помнят. Хорошо, ладно.
Допустим,
они помнят что-то другое. А, хорошо, про сейчас. Вот сейчас вы говорите, я собираюсь идти в Думу, правильно?
И я не собираюсь идти под лозунгами гайдаровщины, поддержки вот Путина, Медведева и прочих. Я, как и мои соратники, имеем свои идеалы, и их мы отстаивали и будем отстаивать, независимо, кто президент, кто премьер.
Понимаете, когда вот люди один за другим пишут, вот тот же паштет сначала. Ну хорошо, что Бабурин конкретно по пунктам предлагает, как спасти Россию? Обратите внимание на формулировки. Теперь дальше, Виталий 44-й. Ну подождите, как тогда поднять экономику, если вокруг все гады? Ну то есть получается, что это все вытекает из ваших слов.
Нет, правильно. Они требуют, чтобы мы сменили тему нашей передачи и говорили о том, что делать. Пока мы затронули тему, кто виноват, а самое главное, говорим о том, что происходит. Давайте соберемся отдельно, потому что это отдельный разговор. Я не могу в одной фразе изложить то, что нужно, мы считаем, делать в банковской системе. Но, потому что деньги...
Это реально должны... можно сделать без серьезных проблем для всего общества, экономики и так далее.
Нужно прежде всего избавиться от гайдаровской идеи фикс, когда уничтожена денежная масса, уничтожен рубль, а после этого мы удивляемся, почему у нас у бабушек под подушками лежат доллары, почему у нас долларовая экономика. И пока не будет другого подхода, у нас мы ничего не избавимся. Гайдаровская идея фикс борьбы против инфляции ценой полного коллапса в экономике, это что?
То у нас инфляция, в общем, не побеждена, по-моему.
Но, тем не менее, сколько предприятий остановлено ради того, чтобы этой инфляции, дескать, поменьше было. И деньги, конечно, нужно расходовать по-другому.
Ну, подождите, вот мы деньги тратим, к примеру, на то, что происходит в Сирии.
Мы?
Ну, государство российское разве не тратит деньги на Сирию?
Ну, я бы сказал, что мы зарабатываем.
Да.
Потому что то, что туда стреляет, это уже произведено.
Да.
А мы сейчас, вкладывая деньги в оборонную промышленность, я бы надеялся, что и в машиностроительную в связи с этим, даем рабочие места и начинаем нашу экономику раскручивать.
Слушайте, ну государство...
Это все благодаря тому...
Государство гарантированный покупатель.
Давно.
Нет, подождите.
Да.
Государство это гарантированный покупатель, которому можно, что называется, сбагрить все, что угодно.
Уже не все.
Нет.
А нужно сбагривать только то, что долетит. Ведь вспомните этот залп с Каспийского моря. Это все считали, что это лужа, и наши кораблики, дескать, там должны помогать бороться с браконьерами. А Каспийская флотилия, выстрелив и попав по объектам, по которым нужно было попасть, ни одна ракета не пролетела мимо. Показало, что это геополитический фактор.
Слушайте,
что
мы с Каспийского моря
всю Европу.
Показательные товары закрыть. Наша промышленность всегда умела делать.
Значит, не только показательные. Но благодаря тем технологиям, которые были созданы в советское время в ВПК, мы еще сегодня трепыхаемся. А где показатели ваши, нанотехнологичные? Где вот результаты деятельности Чубайса?
А у нас либо
миллиарды
время,
зарыты
либо
в этой нанокорпорации?
Тут 366 пишет, вот вы сказали вскользь о том, что нужно делать, и вот он пишет, тема с зажатой денежной массы сейчас вообще-то многими партиями муссируется, и получается, что у вас будет высокая конкуренция.
Нет, я просто хочу сказать радиослушателю, слава богу, что многими муссируется. Надо только припомнить, что мы об этом говорим 25 лет. Если кто-то услышал еще через это время, слава богу. Я вот со своим старшим другом Жаном-Мари Ле Пеном не устаю следовать принципу...
Вы его прямо старшим Катона. Другом называете?
А он меня младшим, потому что я же все-таки есть... помоложе.
Не, ну ты, голосуя за Бабурина, голосуешь за Ле Пена.
Ну зачем? У нас свои проблемы. Но для меня он во многом образец политической принципиальности и последовательности. Почему, когда он меня познакомил с Марин Ле Пен, и мы вот у них дома обсуждали проблемы европейские, они без колебаний сказали, что Европа во многом ждет от России помощи, потому что возродить Европу можно только сегодня на христианских ценностях, потому что иначе аморальность, которая зашкаливает, и вопрос не только в однополых браках, вопрос в утрате смысла существования и ценности человека на самом деле. При разговорах о правах человека, человек на самом деле умерщвлен духовно. В Европе.
А то, что произошло
и
потом...
И мы с ней оказались абсолютно одинаковы в оценках того, что делается.
То, что потом произошло между Жаном Мари и Марин Ле Пен, это вот нормально? Это ценности?
Меня это очень обеспокоило, но давайте мы обсудим это после президентских выборов во Франции.
Давайте, действительно. 7373948, телефон прямого эфира. Я не знаю, вот не очень корректные сообщения читать будем?
Не бывает плохих вопросов, бывают глупые ответы.
Хорошо. Юрий пишет, ваш гость в экономике совсем не соображает. То есть мы дотируем триллионами оборонку, потом у них же закупаем танки. Прекрасно, где тут экономика?
Приятно видеть, что либеральные идеи хоть какие-то всходы додают. Потому что это очень поверхностная оценка. Вопрос не в дотировании оборонки, а вопрос... в выделении денег на развитие производства, да, оборонного. Когда мы у него что-то покупаем, покупаем не только мы, покупаем и многие другие страны. И во многом возвращение России на рынок оружия сегодня компенсирует все наши затраты. Все наши затраты, подчеркиваю. И сегодня, да, это рынок не очень радостный, это не яблоками, цветочками торговать, но это один, это заменяет скважины нефти. Поэтому, ну это, давайте поймем, это реальность сегодняшнего дня, и опираясь на это, нужно развивать только и другие отрасли, в том числе легкую, пищевую, и вообще все сферы, связанные с потреблением населения.
Нет, люди все-таки, правда, явно не понимают, разные люди пишут примерно об одном и том же. Вот вы говорите о том, что правильно то, что вот сейчас мы выпускаем больше военной техники, насколько я понимаю, и оттуда начинается возрождение экономики.
Идут зарплаты, многое другое,
вот, смотрите,
это вкладывается в другие сферы уже.
366-й пишет. Ну вот он уверен, что ВПК не прокормит страну и просит вас, ну назовите тогда хотя бы в советское время пару технологий, которые перешли из оборонки в гражданку и там эффективно работали.
Я еще раз говорю, это отдельная тема. Мы должны... Вот опять скажете, что я прошел поверхностно.
Да, технологии, у вас 9 минут осталось.
Откуда взялась система холодильников массового? Ведь еще 40 лет назад, вот многие-то ведь не хотят вспоминать, не было холодильников как явления. И только в 70-е годы из холодильных предприятий, созданных на криогенной технике космической и оборонной, стали строить производство бытовых холодильников.
Подождите, то есть холодильник придумали в России?
Вопрос о том, кто производить стал холодильники для народа. Вот не надо меня...
в России.
Кто придумал? Я говорю про Россию.
Нет, то есть в России...
И производить стали в России.
Оборонные заводы, да.
Конечно.
Да.
И многие другие вещи родились и пришли оттуда. Потому что там собирались технологичные проекты.
7373948. А, да, я еще хотел спросить.
Переработка, да. Химическая промышленность.
Максим многие требует назвать российский холодильник. Максим, но это не очень корректно сейчас говорить об этом. Ну, сейчас, может быть, и так запросто не вспомнишь.
Ну, вы знаете, липецкие холодильники сегодня могут составить конкуренцию любому другому мировому холодильнику.
И... Холодильники Липецк?
Холодильники, которые производит Липецкий завод.
Ну, они, наверное, под какой-то нерусской маркой.
Они идут под... Как же вот...
Ну,
у
ладно.
Самого стоит, я сейчас не могу вспомнить неважно, его название.
Неважно.
Ну, в общем...
Вряд ли это русская марка.
А возьмите,
да.
А холодильники ЗИЛ, которыми гордился Советский Союз. А многие другие... Вот у нас сегодня вытеснили нашу продукцию с рынка и говорят, ее не было.
Нет, Советский была. Союз гордился ЗИЛом, потому что у нее не было Липкера какого-нибудь. Вот и все. Кто мог, тот привозил.
Нет, извините. Холодильника... Мы мечтали о таких холодильниках. Вот в нашей провинции. Я про вас, москвичей, не говорю.
А, да.
Может быть, вы тут только импортное и тогда уже употребляли.
Хорошо. Впервые меня записали в москвичи. Ну да ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Я буду гордиться. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получилось.
Перспектива?
Да, действительно. России нужна новая индустриализация? Виталий 44-й спрашивает.
Нужна. У нас сегодня, сегодняшнее наше производство, к сожалению, либо есть, но оно идет под чужими марками, я бы от него не отмежевывался, я даже благодарен тем иностранным компаниям, которые сохранили наше производство, но наклеили на него свою этикетку.
Угу.
Когда покупаешь иной раз итальянскую обувь, ну, надо просто знать, что она производится в Москве.
Ну, да, там обычно написано мелким шрифтом.
Нет, сделано в Италии. Сделано в Италии, обувная
фабрика. Это запрещено
фабрика.
Законом.
Извините, я говорю о реальности, а не о законе.
Хорошо, 7373948. Еще раз попробуем. Телефон 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Игорь, Москва. А у меня вот еще такой вопросик. До каких пор госкорпорации будут требовать из бюджета денег на развитие бизнеса, когда у них такие, так сказать, бонусы у руководителей, пускай выпускают на развитие бизнеса эти деньги.
Слушайте, ну вот опять, ну ведь бонусы не так велики, чтобы развивать ту же Роснефть на
бонусы,
эти деньги.
Бонусы не так велики, но радиослушатель прав. Госкорпорации паразитируют
либо помощь, либо бонусы.
Нет, не надо противоставлять бонусы и помощью, но надо понять, что безответно вливать бюджетные средства в госкорпорации при бесконтрольности со стороны общества за ними. Ведь вот мы говорим госкорпорации, госкорпорации. А посмотреть, сколько у нас процентов государства в Роснефти, в Сбербанке, в Газпроме там. И вы знаете, на самом деле-то ведь беспокойство будет. Слава богу, вот когда, кстати говоря, при Путине удалось усилить присутствие государства в них. Ведь у нас уже не было контрольных пакетов в том же «Газпроме», когда он пришел. При господине Ельцине в «Газпроме» российского осталось 38%, по-моему, не больше. Так что с госкорпорациями надо быть очень осторожными. Я поддерживаю радиослушателя.
Холодильники «Индезит», пишет Ирина. Ну, если мы говорим про липецкие. Стенол, индезит.
Стенол, вот у меня стенол.
Максим, вот, кстати, 879-й, ваш вопрос не прозвучал, но ответ прозвучал. Максим, Бабурин пенькой тоже гордится?
И вы знаете, я жалею, что борьба с наркоманией дошла до того, что коноплю вырубают как явление. Потому что, я убежден, что конопля сыграла в истории России до петровских времен, в Петровске, огромную роль. И я горжусь, что Британия жила на российской конопле.
Давайте, апельсинчик.
Осваивала моря.
Давайте. Но апельсинчик-то про другое пишет. Он пишет, но вы же не можете не согласиться, что психология купи-продай и быстрые наживы. Это проблема не какой-то группы в правительстве, а большого количества населения. Это ведь не поменяешь быстро.
А, к сожалению, радиослушатель вот сейчас задел самое больное место нашей реальности. А именно... Советский Союз погиб из-за того, что он проиграл идеологическую войну, и поколение победителей гитлеровцев проиграло поколению, выросшему как потребители. Это было поколение детей победителей. И вот шестидесятники — это разочаровавшиеся романтики, которые вначале верили в светлые идеалы, а потом стали думать только о своих корыстных интересах. Вот пусть они не обижаются, я говорю в целом о явлении. И это общество в 90-е годы у нас было охвачено именно этим. Выживать по отдельности. И задача... Почему сегодня Ливанов уничтожает высшую школу?
Кстати, тут спрашивают, а что с вашим-то университетом? Или как он назывался?
РГТУ да. Не существует уже несколько лет. Его остатки вошли в Плехановку. И, к сожалению, там постоянные реорганизации.
Подождите, то есть это был государственный вуз, которым руководил Бабурин, ушел вуз?
Нет, вначале начали уходить вуз, а когда Бабурин с этим не согласился, то ушли его. Причем не просто ушли, они могли меня тихо снять по закону, это но решили снять со скандалом и как можно больше грязи бросить в мой адрес и в адрес коллектива, что нас и возмутило. Но я опять же не о нас и не о себе. Я хочу сказать, что ведь сегодня идет битва за будущее поколение. Почему самое страшное то, что происходит в школе? Если ужас реформы здравоохранения в убийстве ветеранов, в уничтожении поколения, которое победило гитлеровцев прежде всего, а ужас реформы школы в том, что нам хотели бы сделать поколение по кальке высшей школы экономики, где были бы только эгоисты, где не было у людей, которые были солидарны, которые не были бы элементарно добры и заботливы. Поэтому радиослушатель, я подчеркиваю, попал... Самое центральное узловое место нашей сегодняшней жизни, если мы не переломим психологию в обществе, если мы не восстановим наше национальное, или, если хотите, многонациональное понимание справедливости и солидарности, мы не станем европейцами, но мы перестанем быть русскими точно.
Это Сергей Бабурин, он лидер партии «Российский общенародный союз». Полярных оценок много и на СМС-портале, и через сайт приходят. Поэтому вот все, что говорил сегодня Сергей Бабурин, вы с большинством согласны, вы на его стороне. 134-21-35, 134-21-36, вы не согласны, вы готовы спорить, а может быть даже и спорить не хотите, потому что, ну вот вам кажется, что все это неправильно. 134-21-36. Голосование уже идет, я вот пока почему-то не вижу голосов. Но будем на... Нет, все, пошло. Заработало. 7373948. Голосование идет. 134-21-35. Вы на стороне Сергея Бабурина. Согласны с тем, что он сегодня говорил. Не согласны. 134-21-36. Голосование идет. Слушаем вас. Прошу.
Да, добрый день. Сколько времени нам потребуется для того, чтобы перейти на производство своих холодильников, автомобилей, джинсов, там, помидоров тех же самых, где пролетариат, который все это будет делать? Сколько лет, сколько денег уйдет на все на это?
Ни людей, спасибо. Ни денег, Сергей Бабурин.
Значит, и не пролетариата.
Ну да, ни людей, ни денег.
Нет, вот нет, просто люди есть, но такого явления, как пролетариат или рабочий класс, уже нет. И сегодня... Давайте мы присмотримся и прислушаемся к нашим обществоведам. Они реально говорят о том, что народился за эти 20 лет или 30 уже новый класс в нашем обществе, который объединяет людей, работающих временно, не имеющих постоянной работы.
Сколько лет, чтобы появились другие? Очень коротко, буквально секунда.
Очень начать процесс... Можно немедленно и первые результаты получить в течение ближайших 10 лет, а так нужно 2 поколения.
Это Сергей Бабурин, лидер партии «Российский общенародный союз». Вы сегодня у нас как Владимир Путин, 86% поддержки. Результат голосования. Я благодарю вас, спасибо.
Спасибо Чубайсу с Гайдаром за это.
Ну знаешь, такие ребята, пиджаки.